Мир Божий вам, возлюбленные Господи, братья и сестры. Слава Господу за этот вечерний час, также за эти несколько прекрасных номеров, которые мы слышали во славу нашего Господа. И теперь также приготовим наши сердца для того, чтобы принять то слово, которое будет сейчас мы рассуждать, о котором мы будем размышлять. Итак, для нашего назидания, для нашего поучения откройте послание апостола Павла к Ефесянам. Мы прочитаем с 4 главы 1-3 стих. Мы заметили, что мы всегда по четвергам, стих за стихом, идем в Евангелие Матфея. Теперь уже мы закончили 21 главу, мы приступаем к 22 главе. По воскресным утренним богослужениям мы идем в послание Фессалоникийцам. А в вечерний час мы, у нас нету такой конкретной темы, потому что очень часто в вечерний час мы посвящаем ответы на вопросы, которые вы задаете. Правда, вот уже эти летние месяцы, наверное, все так были заняты отдыхом, vacation, что ни у кого не было ни одного вопроса. Вот, так что задавайте, если есть какие-то вопросы у вас. Вот, так что с Божьей помощью мы будем стараться отвечать на эти вопросы именно основательно. Я люблю отвечать на вопросы основательно, не просто 2-3 слова и все на этом конец, а чтобы в действительности заданный вопрос был во всецело рассмотрен во свете Слова Божьего. Так что помните об этом. И поэтому этот вечер Господь положил мне на сердце с вами вместе порассуждать практика сохранения единства. Это очень важно. Итак, апостол Павел пишет здесь 4 глава. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Как правило, мы всегда читаем гораздо больше текста Священного Писания. Но, однако же, сегодня обратим именно внимание на этот текст. Практика сохранения единства. Почему? Потому что единство, в действительности, это драгоценнейшее состояние семьи, общества, государства, церкви. Это очень важно, потому что отсутствие единства влечет за собой очень ужасные последствия. И если мы читаем Священное Писание, в особенности Ветхий Завет, мы видим, что глобальное поражение народа израильского происходило исключительно по той причине, что у них не было единства. Так мы читаем книга Судей, 21 глава, 25 стих. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вы скажете, о, так это не времена Судей, это характеристика современного христианства. Зачем нам так далеко идти? Это сегодняшний день. Это картина сегодняшнего дня. Каждый делает то, что ему кажется справедливым. Но заметьте одно слово здесь, в этом прочитанном тексте. Здесь не написано, каждый делал то, что действительно было справедливым, а то, что казалось ему справедливым. А на самом деле оно не было справедливым. И потому единство церкви важно, и Писание уделяет единству церкви гораздо больше внимания, чем, скажем, учению об аде, чем учение о небе. Гораздо больше. Так вот, помните молитву нашего благословенного Спасителя Господа Иисуса Христа, 17 глава Евангелия от Иоанна. Посмотрите, 21-23 стих. В первосвященнической молитве нашего Господа О чем он заботится? О чем он молит Отцу? И он говорит, 21 стих, «Да будут все едино». Заметьте, не некоторые группы, не некоторые категории людей, не какие-то этнические группы людей, да будут они едины, но Господь наш объединяет весь народ в одно целое, в одну группу, это тело Господа Иисуса Христа. И Он говорит, Отче, да будут все едино. Как? Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И дальше 22 и 23 стихи то же самое говорится о единстве. Итак, единство – это есть следствие пребывания Божьего Духа в сердцах возрожденных людей. Это основа подлинного общения или же основание подлинного общения и нашего совместного служения Господу. Ну, например, Писание говорит следующие слова. «Пойдут ли двое, не сговорившись между собой?» Так вот, даже для того, чтобы два человека могло в действительности делать какое-то дело, должно быть полное взаимопонимание, полная взаимозаменяемость. Знаете, у нас такая когда-то поговорка была, кто жил в Советском Союзе, я как-то спрашиваю одного нашего брата здесь, в Сакраменто, о другом человеке, служителе, который также в их церкви. А он мне говорит, знаешь, что я тебе скажу? Я бы с ним в разведку никогда не пошел бы. Вот так точно и здесь должно быть полное единство, то, что говорит наш Господь. И поэтому сам Бог заинтересован в том, чтобы Его народ был единый, чтобы оградить церковь, оградить общество, оградить семьи от всякого пагубного влияния, разногласий, недовольства и тому подобное, раздора, своеволия и ропота. И поэтому сохранение единства народа Божия – это в действительности одна из самых важных задач, которая возлагается непосредственно на каждого члена церкви в отдельности. Не просто на всех вместе, на нас, хотя и на всех вместе, но тем не менее единство всех нас будет зависеть от того, насколько каждый в отдельности предан именно этому состоянию. Но как можно на практике? Как это под силу для нас, для народа Божьего, в действительности иметь это единство? Римлянам 14 глава, 19 стих, вот что говорит. «Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Вот оно, основание единства народа Божия. «Искать того, что служит к миру, стремиться к тому, что служит к нашему общему назиданию». Итак, первое, давайте мы посмотрим некоторые моменты именно искания, стремления к тому, что служит единству народа Божьего. Итак, первое, всегда, в любых обстоятельствах, в любых условиях находить то, что нас объединяет, что может служить для нас общим знаменателем в нашем хождении, в нашем служении. Посмотрите еще раз на этот текст. Итак, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Почему это так важно? А вот почему. Потому что одно тело, потому что один Дух, потому что один Господь, потому что одна вера, потому что один Бог, один Отец. Вот оно что. И поэтому одно тело. И поэтому старайтесь сохранять Одна надежда, одна вера, одно крещение. Так вот, Писание всегда подчеркивает и говорит, что же на самом деле является более важным для человека, рожденного свыше, его личные интересы или интересы общества, или, если так говорить, интересы народа Божьего. Мы никогда не должны забывать, что христианство – это не только личные взаимосвязи с Господом, это, во-первых, для того, чтобы быть христианином, нужно разрешить личные взаимоотношения с Богом. Но христианство в большей степени является общественным делом, то есть делом, которое касается всего народа Божьего. Когда-то брат Рябошапка, он говорит, что мы стадные животные, мы не можем жить поодиночке. Так вот, для церкви, для семьи, для общества, для страны это трагедия, когда люди живут своими личными интересами, и которых абсолютно не волнует состояние общества, в которого они находятся. Как говорят наши украинцы, моя хата с краю, я ничего не знаю. Все, то меня не касается. Главное, вот я и все. Милый мой, о каком служении может идти речь, когда членов церкви не касается ее жизнь, ее планы, ее намерения, ее мероприятия? О чем говорит наличие конфликта в обществе, в семье или же в церкви? Наличие конфликта всегда говорит о том, что люди сосредотачивают свое внимание исключительно на себе, потому что их не волнует состояние рядом стоящего или сидящего брата или сестры, будь то в семье, будь то в церкви. Так вот, когда люди держат в фокусе самого себя, отсюда происходят и конфликты. Мое мнение самое правильное. Как говорят некоторые люди, на этот счет есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Так вот, здесь мы прочитали книга Судей, 21 глава, что, как казалось им правильно, на самом деле это неправильно, это им только казалось, это только кажется. И поэтому апостол Павел, посмотрите, в первой главе послания, первом послании к Коринфянам, в 10 стихе, он говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Вот оно, всегда находить то, что нас объединяет. Это первое. Второе, что очень важно, требования, которые мы предъявляем к обществу или к людям, с которыми мы живем, и ожидания, то есть то, что мы ожидаем, требуя чего-то, должно быть реальным. Что мы способны больше всего замечать? Что является причиной разочарования? Вы, наверное, слышали, иногда люди говорят: «О, разве это церковь? О, разве это верующие люди? Разве можно так поступать?» и тому подобное. То есть эти люди что-то заметили, и они разочаровались. И они говорят: «О, это не настоящая церковь, вот я пойду и буду искать». То есть они заметили несоответствие Божьего стандарта в жизни того общества или в жизни церкви. То есть они не заметили подлинного евангельского стандарта. И это правильно. Но, к сожалению, люди приносят всегда больше неудобства, но это не причина. Мы разные по характеру, мы разные по своему состоянию. Мы разные по духовному состоянию, по физическому состоянию. У нас самое разное здоровье. Так вот, вопрос заключается не в том, что мы замечаем, что да, в этом обществе, в этом брате и в этой сестре так мало евангельского стандарта. Я не говорю, что это хорошо, да, это плохо. Но Писание говорит, что твои требования должны быть реальными. В каком смысле? Ты должен понимать, что тот человек, который рядом с тобой, он немощен, он во плоти. И сила твоя заключается не в том, то, что ты заметил несоответствие стандарта в ком-то, а какой вклад в состояние единства и взаимопонимания вносишь лично ты. Да, может быть, ты попал в обществе очень несовершенных людей, но докажи, что ты совершен. Чем? Своим поведением, своей жизнью. Докажи своими требованиями стандартов Евангелия не по отношению к другим, но по отношению к себе. Вот это и есть вклад в единство. Так вот, требования наши должны быть реальными. Иначе будет конфликт, иначе мы будем только занятыми в поисках совершенного общества здесь на земле. Ты будешь искать и будешь искать. Требовать от других – это не самое главное, далеко не самое главное. Все мы члены одной Божьей семьи. Кто-то мог идти по волнам, а кто-то говорил, если я его не увижу и не вложу персты мои в раны его, я не поверю, что это он. Мы разные по духовному состоянию, милыми, но мы должны свои требования прилагать в соответствии с пониманием того, кто окружает нас. Мы разные. К чему нас призывает Писание? Посмотрите, старайтесь. Что старайтесь? Сохранять единство. Не требовать от других. А старайтесь вкладывать, какой вклад каждый из нас вкладывает в это единство, твой личный вклад, в чем твоя духовность. Все, я бросаю служение, я ухожу, все, я больше не хочу и тому подобное. И очень много сегодня таких заявлений. У меня своя семья, у меня то другое. Третье. Посмотрите второй стих этой же 4 главы Ефесянам. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью». Вот оно к чему призывает. Вот где стандарт Евангелия. Это немного нужно иметь мудрости, чтобы заметить в ком-то несоответствие евангельского стандарта, потому что все мы далеки от совершенства. Но апостол Павел говорит, обращаясь непосредственно к каждому, ты стараешься ли, как? Со всяким смиренномудрием, со всякой кротостью, долготерпением, снисходишь ли ты к слабостям другого человека с любовью, или ты только знаешь, критика, критика. Писание говорит о том, что идеальной церкви на земле не было. Нет. Она будет только в небе, когда придет наш Господь. Так вот, вот эта духовность, милые мои, в противном случае мы совершенно незрелые христиане, и никакое служение нам не под силу. Когда-то пастырем церкви в Германии был Дмитрий Бонхёфер. Этот пастырь, он погиб мученической смертью во время Второй мировой войны в застенках. Он написал книгу «Жить вместе». Очень важная книга. Так вот, он пишет, разочарование даже полезно в церкви. Как-то режет слух, правда? Разочарование иногда даже полезно в церкви. Почему? Потому что разочарование сокрушает наши ложные надежды на совершенство. Мы думаем, что если это церковь, то все верующие должны быть абсолютно совершенны. Но вдруг мы видим, что не соответствует этому, и мы разочаровываемся. И он говорит, что это даже хорошо, что мы наконец-то мы убеждаемся, что мы находимся еще на земле и находимся в несовершенном обществе. Так вот, оно сокрушает наши ложные надежды. Тот, кто любит свою мечту больше, чем христианское единение, станет разрушителем любого христианского общества, куда бы он ни пошел. Потому что он лелеет кажущуюся ему правильную мечту. Интересное объяснение. В одной церкви он пишет же в своей книге, повесили интересное объявление. Безгрешных и совершенных посетителей мы просим не обращаться к нашу церковь. Приглашаются только люди, признающие свою греховность и нуждающиеся в благодати, и желающие расти духовно. Хорошее приглашение, правда? Совершенных людей просим и безгрешных людей просим не обращаться к нам. Нас когда-то в Симферополе, помните, был такой брат молодой Леня Плиев. Я думал, что Павел помнит его. Леня Плиев. Он никак не мог жениться там у нас в Симферополе. Потому что как-то все девушки, видя его несовершенству, не хотели связывать с ним жизнь. Он решил, уехал в Молдавию, там Чадырлунга, какой-то такой там маленький городишко такой, там познакомился с одной девушкой, и он предложил ей, чтобы она вышла за него замуж. Она говорит: «Хорошо, а ты хороший духовный христианин или нет?» А он говорит: «Если бы я был хорошим христианином, я бы в Симферополе женился». Поэтому я приехал сюда, чтобы жениться. Она говорит: «Ну хорошо, я тоже несовершенна, поэтому будем вместе совершенствоваться». И они имеют хорошую семью. Так вот, дорогие мои, наши требования должны быть реальными. То, что мы требуем, на что мы рассчитываем. Третье, на что обращаю ваше внимание – для того, чтобы в действительности бороться и стараться сохранять единство, воодушевлять и поддерживать, а не критиковать. Воодушевлять. Трудно это, правда? Ведь так хочется сделать замечание. Я помню, когда-то у нас одна сестра пела, а другая сидела, такая она специалист была в музыкальном отношении. Когда это сошла с кафедры, идет мимо, она говорит: «Я думала, что уже теперь мне придется идти тебя выручать там за кафедры». Поддержала сестру, правда? Поддержка. Мы люди несовершенные. Даже вы возьмите дома, даже вы что-то делаете, даже возьмите дома жены, готовят то ли обед, то ли еще что-то. Вроде бы все то же, но иногда почему-то не удается. Вот так точно и здесь тоже. Мы стараемся, мы делаем все, как хочется, как наилучше, но почему-то иногда не получается. Почему так, мы не знаем. Так вот, намного легче встать в сторону и руки сложил на груди и наблюдать, критиковать и то не так, и то не так, и то не так. Вместо того, чтобы засучить рукава и трудиться для созидания церкви. Люди стараются больше критиковать. Милые, вы знаете, на этот счет Писание говорит очень строго. Давайте мы вернемся к 14 глава его послания к римлянам. 14 глава, 13 стих. Вот что говорит Господь через своего раба Павла. «Не станем же более судить друг друга». А что взамен этого? «А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Оказывается, Священное Писание открывает нам широкое поле для критики кого? Самого себя. Вот оно. Есть люди, которые только знают, то не так хорошо. Ну, а что ты сделал для того, чтобы было так? Что? Судите сами себя. Я уже говорил, как одна сестра у нас говорила, да уж как я смиряюсь, то уж такую вы не найдете больше нигде. Итак, первое послание к Коринфянам, 11 глава, посмотрите. Я думаю, вы все этот текст знаете наизусть. 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Вот к чему призывает нас Священное Писание. В чем проблема? Несовершенство других? Нет. Проблема в моем личном несовершенстве. Я сам не хочу совершенствоваться, но я требую это от других. Я сам не люблю смиряться, но я требую это от других. Вы знаете, очень часто многие верующие люди говорят, я так не люблю, когда меня обманывают. Я говорю, ух ты, какой ты. Как будто бы кто-то любит, чтобы его обманывали. Я еще такого не встречал. Христианин, который бы говорил, а для меня нет ничего лучше, когда меня обманывают. Хорошо, но любишь ли ты говорить правду? То, что ты не любишь, когда тебя обманывают, в этом ничего духовного нету, абсолютно никакой силы нету. Но всегда ли твои слова «да», «да» и «нет», «нет»? Так вот, что это значит критика? На что посягает недовольный, критикующий человек? Милыми, обратите это серьезное внимание. Критикуя других, ты суешь нос в личное дело самого Бога. Чем я аргументирую? 14 глава Римлянам, 4 стих. Слушайте, что говорит Господь через своего раба. Кто ты, осуждающий чужого раба? Ты знаешь, что у него есть господин? Перед своим Господом стоит ли он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Но кто ты? Куда ты суешь свой нос? Извините за это сравнение, но так оно на самом деле получается. То есть, твоя критика означает, что ты потерял общение с Богом. И потеряв общение с Богом, ты выставляешь свою гордыню и свою неуверенность в себе. Идет Божий суд. И Божий суд справедливый. Так вот, ты наносишь ущерб церкви. Как Писание называет, или кого Писание называет клеветником? Посмотрите, Откровение, 12 глава, 10 стих. Кого Писание называет клеветником? «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение силой царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших». Кто этот клеветник? Это дьявол. Это сатана. Четвертое. Решительный отказ от всяких наговоров и от всяких сплетен. Вот что должно быть. Клеветать, наговаривать, сплетничать – это действительно плохо. Но такие люди есть в церквах. И мы никуда от них не денемся. Почему в церквах есть такие люди? Вы никогда не думали, почему в церквах есть клеветники, сплетники и всякие те, которые наговаривают на других? Вы никогда не думали, почему они есть в церкви? Потому что они имеют слушателей в этой церкви. Если бы все были, как когда-то у нас в Симферополе была одна сестра, Зинаида Константиновна, которая когда-то наших детей смотрела. Вы знаете, никогда она не слушала тех, которые кто-то что-то говорят. При первом же разговоре, когда к ней начинали что-то о ком-то говорить, она сразу отвечала: «Я не принимаю поношения на братьев». Все, разговор окончен. И у нее никогда не было тех людей, которые бы ей что-то говорили. Но когда эти клеветники находят почву для того, чтобы сеять, поэтому они есть. Так вот, дорогие мои, выслушивать всяких сплетчиков и наговорщиков, вы знаете, что это такое? Это такой же грех, как и самому быть сплетником. Такой же грех. Принимать эти разговоры, которые распространяют эти люди, это все равно, что принимать ворованные подарки, награбленные подарки. Вы становитесь сообщником преступления. Вы знаете, я никогда раньше об этом не задумывался, но вот исследуя этот текст и эту тему, подготовившись к этой теме, и я нашел притчи Соломона, 17 глава, 4 стих. Это меня потрясло. Много раз, десятки раз читал этот текст Священного Писания, но как-то никогда не обращал внимания. 17 глава, книга притчи Соломона, 4 стих. Посмотрите, что здесь написано. «Кто внимает этим сплетчикам?» Как называет Писание этих слушателей? Посмотрите 4 стих. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушает языка пагубного». Это кто? Слушатели. Вот почему в церквах есть люди, которые занимаются сплетнями, наговорами и тому подобное. Потому что у него есть точно же такие же злодеи, как и они. Но они почему-то не занимаются этим, может быть, потому что у них не так язык красноречив, они не могут так изобразить это дело, но они зато хорошие слушатели у этих людей. Братья, дорогие мои, Писание говорит, еще одно прочитаю, посмотрите, Иуда, что нам пишет, в первой главе, 19 стих, здесь, правда, одна глава. «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Вот кто эти люди. Мы говорим о единстве, мы говорим, старайтесь сохранить, или вернее, Господь говорит через Павла. А эти люди, они, наоборот, отделяют себя. Итак, кто наносит большие раны овцам Христовым? Внешние враги или же внутренние? Посмотрите, что нам говорит апостол Павел Галатам, 5 глава, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Оказывается, что есть христиане-людоеды, не только где-то там в Африке есть людоеды, оказывается, что и в современном обществе есть людоеды, которые угрызают и съедают друг друга, пожирающие друг друга. Когда-то, еще когда была жива наша Елена Коваленко, она уже в Господе, мы ее посещали всегда с хлебопреломлением, она нам всегда рассказывала, кто ей звонил. И вот она рассказывает один раз, когда мы пришли, и она сквозь слезы плачет, и она говорит, зачем она мне позвонила? Зачем? Я больная женщина. Если бы вы слышали, что она говорила о церкви, как она характеризовала то, что делается в церкви, то, что проповедуется, ну зачем она мне говорила? Она расстроила и так без того мою больную душу. Вот оно, людоеды христианские. То, что в действительности, что они приносят этим больным нашим, которых они посещают? Они приносят радость, удовлетворенность. В действительности, эти больные люди, которые не посещают церковь по причине старости и болезни, после посещения, то ли по телефону, то ли лично, они в действительности духовно обогащаются, растут и чувствуют, что они являются членами этого общества, или же они, как наша сестра Елена, полностью расстроена. Она убита была, когда мы пришли, чем посещением телефонного звонка. Это ужасно. После ее звонков она говорит, я болею. Это не первый раз. Притчи Соломона, 20 глава. Знаете, мы сегодня очень много текста Священного Писания читаем. Не знаю, запомните ли вы или нет. Притчи Соломона, 20 глава, 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Не принимаю поношений на брата». Вот ответ. Если вы хотите иметь внутренний мир и покой, не принимаю. Пятое. А все-таки конфликты бывают. Так вот, когда возникают конфликты, Писание говорит, в разрешении конфликтов практикуйте библейские методы. На страницах Священного Писания мы имеем и практику, как это совершать, то есть поучение, как выходить из этих критических положений. Прочитайте Евангелие Матфея, 18 глава. Там написано, «Итак, если брат твой согрешит против тебя», и там идет по порядочку, step by step, что, зачем, как выходить с этого состояния, с этого конфликта. И даже в Евангелии есть образцы, как выходили в церкви из конфликта. Вы знаете, что конфликты были даже в апостольской церкви. Уж казалось бы, где-где, но в апостольской церкви не должно было быть конфликтов. Но они были. Почему? Потому что это действие дьявольское. Вы помните 6 глава Деяния святых апостолов? Впервые конфликт в церкви. Что? Раздаяние потребностей были обижены вдовы из Елинов. Вы знаете, просто... Для меня это такой пример, как апостолы вышли из этого положения, вышли как победители. И после разрешения этого конфликта несоизмеримой силой благодать начала действовать. И там, если вы будете читать 6 главу этого Деяния святых апостолов, там вы прочитаете, видите, и из священников обращались многие к Богу. Это говорит в действительности о силе благодати. До сих пор мы не читаем, чтобы обращались к Иисусу Христу и иерусалимские священники. Но дьявол хотел посеять раздор, разъединить Иерусалимскую церковь, но благодаря победе апостолов, которые приняли всю вину на себя, и сказали, да, в действительности, нехорошо вот получилось так, мы не смогли все это охватить, мы оставим за собой только молитву и служение словом, а вы изберите из среды себя тех людей, которые могли бы непосредственно заниматься только этим делом. И Господь чудно благословил этих людей. Я мог бы вам еще и другой текст Священного Писания привести, когда Павел со своими помощниками пришли в Иерусалим, за разрешением того вопроса, когда-то пришли из Иерусалима некоторые иудеи туда, в его церковь, и начали говорить о том, что если вы не станете как иудеи, вы не можете спастись. И когда выступал Петр, вы помните, а после него выступал Иаков, насколько их переплетались их выступления, хотя Иаков по своему был состоянию действительности, несмотря на то, что он был человек верующий Нового Завета, но тем не менее он строго придерживался закона Моисеева, соблюдения этих правил. Но когда коснулось разделения, когда дьявол хотел разделить церковь на церковь язычников и на церковь из иудеев, как это сегодня стараются навязать нам и обществу, что церковь из иудеев – это церковь совсем не похожа на церковь из язычников, они не могут вместе сосуществовать и быть в одной церкви, то Иаков, как никто другой, он стал твердо на этом основании и сказал: «Нет, церковь одна». И вы помните, какое письмо они написали и передали двум людям, которые пошли туда, в эту церковь, и разрешили этот вопрос. И последнее, дорогие мои, в чем заключается наше старание? Поддержка лидеров церкви. Да, к сожалению, бывает так, что в конфликтах бывают виновные и самые лидеры. Я не имею в виду лидеров нечестных, которые используют служение в церкви для достижения личных целей. Не об этом речь идет, а речь идет о том, по-настоящему лидеры церкви, которые в действительности определены Господом, но тем не менее в силу своих слабостей или еще какого-то небодрствования, и они допускают погрешности в своей жизни, и они бывают виновны. Как относятся другие к их согрешениям? Я не говорю о падениях самых, что не есть, нелепых и греховных, не об этом речь идет, а речь идет о несовершенстве духовных лидеров. Так вот, как мы относимся? И одно из правил, дорогие мои, сохранения единства церкви является поддержка именно в таких моментах. Почему? Потому что безупречных лидеров никогда не было на земле и нету в настоящее время, и не будет до скончания века. В этом только вы можете разочароваться, если вы считаете, что лидер церкви – это человек абсолютно безупречный. Такого не бывает. Вы помните, апостол Петр когда-то возражал Христу, и он говорит: «Если все отрекутся, только не я». А Христос говорит: «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе. Ты просто не знаешь сам себя. Тебе кажется, что ты настолько совершен, что ты готов и на смерть, и все. Это кажется, но вот не пропоет и петух, как ты трижды отречешься от меня». И вы помните, как Павел, вернее, как Петр пришел в одно место, это записано Галатам, 2 глава, давайте мы прочитаем. «И Петру там никто не угрожал, никто его не арестовывал, никто над ним не стоял с мечом, ни с плетью, ничего». То 2 глава, послание к Галатам, откройте, 11 стих. Смотрите: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Почему? Такой столб веры. Это же апостол. Его имя написано на основании фундамента Иерусалимской стены. И оказывается, что и он несовершен. А почему? Ибо до прибытия некоторых от Иакова он ел вместе с язычниками. А когда те пришли, то есть иудеи из Иерусалима пришли, он стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерие и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Ваньски, он начал говорить Петру. Дорогие мои, если Петр нуждался в поддержке, то я хочу вам сказать, что служители церкви, пастыри, они больше других людей нуждаются в вашей поддержке, в ваших молитвах. Больше других. И я рад и доволен тем, что в нашей церкви есть те люди, которые в действительности подставляют свои плечи, и я чувствую их неоценимую поддержку. Так вот, люди, поддерживающих своих служителей, они укрепляют единство церкви, они создают ей авторитет. Так вот, дорогие мои, апостол Павел в послании Фессалоникийцам, мы будем дальше читать этот текст когда-то, 5 глава, 12 стих. «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Это не мои слова. Это слова Господа, если мы верим, что все Писание богодухновенно. Итак, да поможет нам Господь, дорогие мои, в действительности сохранять единство, полагать души свои за единство, потому что один Господь, одно тело, один Дух, и мы призваны к одной надежде нашего звания, одна вера, одно крещение. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя за сегодняшний вечерний час. О Господи, я так благодарю Тебя за Твое Слово, за Твои вразумления, за Твои наставления. Господи, Ты сам, Спаситель наш и Бог наш, молил Отца Своего о единстве. Господи, Ты, как никто другой, заботишься о том, чтобы уберечь свою невесту от проникновения в ее ряды тех, которые сеют разделение, недовольство. Господи, слава Тебе за то, что в Твоей церкви и в рядах Твоего народа всегда были те, которые сохраняли это единство, души свои полагали за это, стремились к этому и в действительности вкладывали неоценимый вклад в дело единства и взаимопонимания народа Божьего. Слава Тебе за это! Запечатли эти слова в наших сердцах. Мы просим Тебя об этом и молим. Благослови, когда мы разойдемся отсюда. На эту трудовую неделю благослови каждого, кто бы где ни находился. Прошу Тебя за больных в нашей церкви, посети их Твоей благодатью. И сейчас еще останется молодежь там внизу. Мы просим, чтобы Ты и ту часть общения нашего, хотя и за другими столами, чтобы Ты благословил, и чтобы то общение, которое будет там, в действительности послужило нашему сближению, взаимопониманию и укреплению единства как воскресной школы, так и молодежи, так и всей нашей церкви. услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, с миром Божьим, да благословит всех вас Господь.